эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 24 сентября. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кефи Бочоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Оставшиеся под землей. Шахтеры в Кибуле говорят, что не поднимутся из шахт на поверхность, пока им не выплатят зарплаты.
Люди потому и не поднимаются из шахт, что руководство довело нас до крайней меры. Детей надо было отправлять в школу. Мы не смогли их ни одеть, ни подготовить к учебе. С другой стороны, банки. С третьей, оплата коммунальных услуг.
242 человека и просьба к Анатолию Бибилову открыть пункт пропуска Раздахан. Как политик отвечает ахалгорцам?
Всегда, когда что-то такое происходит, стрельки бросают в адрес президента. Но я не думаю, что это так. Просто избавляются от ответственности, чтобы до конца поиздеваться.
Абхазия оказалась в лидерах по росту денежных переводов физическими лицами в Российскую Федерацию. Там недоумевают, как такое возможно.
Переводы из Абхазии в Россию увеличились до 30 с лишним миллионов долларов. Но откуда такие колоссальные суммы для маленькой Абхазии с ее экономикой?
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Президент США Дональд Трамп на сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил в защиту национального суверенитета государств и осудил глобализм. «Будущее не принадлежит глобалистам, оно принадлежит патриотам», — заявил Трамп с трибуны ООН, добавив, что сильное государство, которое заботится о своих гражданах, является фундаментом мира. Трамп выступил в защиту политики своей администрации в сфере международной торговли, в том числе введение пошлин на китайские товары. Он осудил Китай за его экономическую политику, обвинив Пекин в протекционизме и промышленном шпионаже. Значительная часть выступления Трампа была посвящена Ирану.
Одной из крупнейших угроз для миролюбивых стран является репрессивный режим Ирана.
Трамп обвинил Иран в поддержке террористических группировок, разработке оружия массового поражения, угрозах Израилю, а также организации недавних нападений на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Он призвал другие страны присоединиться к давлению на Иран с целью заставить его изменить политику. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что мир не может себе позволить вооруженный конфликт в Персидском заливе.
Мы сталкиваемся с тревожащей возможностью вооруженного конфликта в Персидском заливе, последствий которого мир не может себе позволить.
Также президент США резко отозвался о лидере Венесуэлы Николасе Мадуро, назвав его кубинской марионеткой и обвинив его сторонников в расправах над политическими оппонентами. Трамп выразил надежду на торжество демократии в Венесуэле. В связи с событиями в этой стране Трамп резко осудил идеологии социализма и коммунизма, заявив, что по их вине были уничтожены 100 миллионов человек. Америка никогда не станет социалистической страной, заявил Трамп.
Эхо Кавказа. Новости.
Верховный суд Великобритании постановил, что решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента на 5 недель было незаконным, сообщает BBC. За проголосовали все члены коллегии из 11 судей. В постановлении суда говорится, что решение Джонсона, формально одобренное королевой, не имеет никакой юридической силы, и парламент может собраться в любой момент. Решение об этом должны принять спикеры обеих палат. Оппоненты Джонсона подали в суд, обвиняя премьера в том, что он стремится помешать парламенту обсуждать вопрос о Брексите. Суд фактически согласился с их аргументацией. Представитель Верховного суда леди Хейл объявила, что правительство не предъявило никаких разумных объяснений, зачем ему понадобилось приостанавливать работу парламента на 5 недель перед запланированным выходом страны из Евросоюза. Обычный срок приостановки парламента – несколько дней. Леди Хейл заявила, что приостановка работы мешала депутатам исполнять их конституционные обязанности и повлияла на фундаментальные основы демократии в стране. В Москву во вторник прилетел президент Венесуэлы Николас Мадуро. В Твиттере он опубликовал фото встречи в московском аэродроме и написал, что цель визита – укрепление отношений с Россией. Братские отношения, которые мы создали за эти годы, являются фундаментом для строительства процветающего будущего Венесуэлы, написал Мадуро. Это первый визит венесуэльского лидера в Москву после того, как ряд стран мира, включая США, отказались считать его легитимным президентом страны. Они официально признают временным президентом Венесуэлы главу парламента, оппозиционера премьера Хуана Гуайдо, который в январе обвинил Мадуро в узурпации власти и заявил о переходе властных полномочий к нему. Соединенные Штаты наложили на Венесуэлу санкции и заявили, что будут добиваться ухода Мадуро. За прошедшие месяцы, однако, ситуация в Венесуэле практически не изменилась. Рычаги власти по-прежнему в руках Мадуро, которого признают президентом России, Китай и большинство стран-членов ООН. В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что в среду Мадуро примет президента России Владимир Путин. Будут обсуждаться актуальные вопросы двусторонних отношений и ключевые международные региональные темы, в том числе в контексте сложной обстановки вокруг Венесуэлы, говорится в сообщении. Россия – один из крупнейших кредиторов Венесуэлы. Российские власти последовательно выступали в поддержку Мадуро и называли его соперника Гуайдо самозванцем. 10 членов российской делегации на Генеральной Ассамблее ООН, в том числе председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, не получили американские визы и пропустят мероприятие. Об этом агентство «Интерфакс» заявил сам Косачев и подтвердил в Фейсбуке пресс-секретарь МИДа Мария Захарова. Члены делегации планировали вылететь сегодня в Нью-Йорк. Сессия Генассамблеи началась накануне. В США, не выдачи виз, объяснили техническими причинами. Косачев назвал ситуацию возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий. Европейский суд общей юрисдикции отменил продление санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича на 2018 год. Тем не менее, заморозка активов политиков в странах Европы останется в силе, так как ранние санкции были продлены и на 2020 год.
Международные новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Прибульские шахтеры снова протестуют. Горняки не получили полагающуюся им зарплату 15 числа и получат ли, пока не ясно. Шахтеры требуют выдачи жалования и какой-то определенности по поводу будущего груз угля. Тему продолжит Анастасия Славинская.
30 шахтеров сегодня утром спустились в шахты и заявили, что не намерены подниматься, пока их требования не будут выполнены. Те, кто остались на земле, проводят акции в городе. Сегодня в ходе шествия они через громкоговоритель оповещали местных жителей о том, почему они протестуют, и призывали людей завтра оставить все свои дела и с утра присоединиться к ним. Главный вопрос, который волнует город – возобновится ли полноценная работа в шахтах, приостановленная год назад по решению бывшего премьер-министра Мамуки Бахтадзе. На тот момент прервать череду трагических смертей, вероятно, можно было только так. Было решено провести экспертизу, которая должна была показать, что следует предпринять для того, чтобы обезопасить работу в шахтах, а потом, соответственно, провести эти изменения. Впрочем, на каком этапе находятся эти изменения, пока не ясно. А теперь повис в воздухе и вопрос зарплат.
Люди потому и не поднимаются из шахт, что руководство довело нас до крайней меры. Детей надо было отправлять в школу. Мы не смогли их ни одеть, ни подготовить к учебе. С другой стороны, банки. С третьей, оплата коммунальных услуг. Все это нас душит. Зарплаты у нас и так мизерные. И мы ведь не просто просим у кого-то денег. Мы хотим работать.
Сказал Бесик Сапертеладзе. Еще один шахтер, Хвича Габуня, говорит, что протест в Кибуле не прекратится до тех пор, пока будущее грузугля не станет более определенным.
У нас у всех нервы на пределе. Пусть скажут уже, что они планируют делать с нами. Запустят ли работу в шахтах, или они собираются закрыть Кибули. Закрыть Кибули в прямом смысле этого слова, потому что все, что происходит в городе, весь круговорот финансов зависит от шахт. От шахт зависит целый район. Если их не станет, мелкий и средний бизнес здесь умрет. Мы все зависим от них. Было бы это иначе, думаете, радовало бы кого-нибудь работа под землей?
В компании «Индустриальная группа Грузии», которая владеет грузуглем и занимается добычей угля в кибульских шахтах, пока воздерживаются от конкретики. В распространенном сегодня заявлении сказано лишь, что грузугль столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, и сотрудники были об этом предварительно оповещены.
В кибульских шахтах Миндели и Дзидигури работы по добыче угля приостановлены с 16 июля 2018 года по решению премьер-министра. В шахтах проводятся только вентиляционные и противопожарные работы из соображений безопасности. Несмотря на это, компания «Грузуголь» при поддержке правительства в течение этих 13 месяцев бесперебойно выплачивала зарплаты персоналу, оплачивала расходы на страховку, покрывала текущие операционные расходы. Это составляет более 1 миллиона 200 тысяч лари. баре в месяц. На данном этапе компания «Грузуголь» стоит перед реальными финансовыми проблемами. Компания в активном режиме проводит консультации с властью, чтобы совместно найти выход из создавшегося положения.
Впрочем, власти его, судя по всему, уже нашли. Министерство экономики и устойчивого развития в своем сегодняшнем заявлении призвало администрацию «Грузугля» выплатить сотрудникам зарплаты.
Компания «Грузуголь» обязана защитить трудовые права своих сотрудников и выполнить условия, предусмотренные контрактом. В том числе это касается своевременной выплаты зарплат. Положение в ткебульских шахтах было изучено немецкой компанией DMT. Согласно заключению немецких специалистов, в них были выявлены определенные несоответствия в вопросе технической трудовой безопасности. Для их исправления «Грузуглю» почти год назад были выданы рекомендации, выполнение которых даст возможность возобновить полноценную работу шахт.
Сказано в заявлении Минэкономики. Однако о каких именно рекомендациях идет речь и что конкретно сказано в заключении немецких экспертов, главе Объединенных профсоюзов Ираклию Петриашвили выяснить так и не удалось. Невзирая на многочисленные просьбы, доступа к документу они так и не получили, утверждает он.
Что такого в этом заключении, что власти на него чуть ли не гриф секретно наложили? Понятно, что ни о чем хорошем в этом заключении речь идти не могла. Но все это только усиливает подозрение в том, что, видимо, немецкие специалисты постановили нечто такое, что просто запрещает проведение работы в шахтах в Ткебуле.
Сказал «Эхо Кавказа» Ираклий Петриашвили. Акции протеста на улицах Ткебуле возобновятся завтра в 10 утра. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Прокуратура Грузии продолжает расследование по факту скандального списка заключенных, помилованных президентом Саломе Зурабишвили. Из-за этого списка как оппоненты власти, так и сами представители правящей силы «Грузинская мечта» не устают критиковать Саломе Зурабишвили, что подталкивает многих забегать вперед и искать ответы на вопросы, в каких случаях и как начинается процедура импичмента президента по новой конституции. Вместе с ними ответы искала Имзия Паресишвили.
«И у меня возникает вопрос», — сказала вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкетишвили по поводу скандального списка помилованных президентом. Она оставалась чуть ли не единственным представителем власти, кто публично до сегодняшнего дня не осудил тот факт, что среди 34 помилованных президентом оказались убийца полицейского, наркореализатор и другие лица, осужденные за тяжкие преступления. К тому же один помилованный вообще оказался не в тюрьме, а в розыске. Когда в наших учреждениях по исполнению наказаний находятся осужденные за гораздо менее тяжкие преступления, женщины, матери, молодые люди, в какой степени заслужили помилование те 34 человека из тысяч, обратившихся к президенту с той же просьбой? Задалась вопросом министр Цкетишвили. Ответа она ждет от расследования. Между тем, в прокуратуру сегодня на допрос были приглашены представители семей Коиава и Отхмезури. Именно их родственников лишили жизни те заключенные, которых президент помиловал 28 августа. Допроса ожидает и парламентский секретарь президента Дмитрий Габуния, чтобы опровергнуть обвинения в свой адрес. В оппозиционной европейской Грузии его назвали одним из авторов списка помилованных, составленного, по их мнению, по коррупционной схеме. В стане оппозиции настаивают и на допросе президента Зурабишвили. В случае необходимости ничего против этого не имеют и представители правящей грузинской мечты. Расследование не должно длиться вечно, парируют в ответ оппоненты власти, говорит депутат от Европейской Грузии Отар Кахидзе.
Мы должны дождаться итогов расследования. Если оно не даст результатов в разумное время, тогда Европейская Грузия планирует инициировать в парламенте создание комиссии по расследованию. И уже мы, парламентарии, расследуем это дело, если у прокуратуры не окажется на то соответствующей воли.
Отар Кахидзе разумным временем для получения промежуточных итогов расследования считает один месяц. На этом фоне слово «импичмент» постепенно стало ложиться на слух общественности. После того, как Саломе Зурабишвили стала президентом, в силу вступила отредактированная Конституция Грузии, в которой изменены процедуры импичмента. О них рассказывает конституционалист, ассоциированный профессор школы права университета Ильи Константина Чокорая.
На основании выявления признаков нарушения Конституции или же преступлений в действиях президента, необходимо, чтобы 50 депутатов поставили вопрос импичмента. После этого вопрос направляется в Конституционный суд Грузии, который оценит законность действий президента. В случае положительного ответа, чтобы приостановить полномочия президента, необходимо, чтобы за проголосовали 2/3 парламента, и после этого можно начать против президента уголовное преследование.
Конституционалист напоминает, что Саломе Зурабишвили – последний президент, избранный прямым голосованием. В случае ее отставки нового президента Грузия будет выбирать уже путем непрямого голосования.
Для этого будет создана избирательная коллегия из 300 человек. В нее войдут все 150 депутатов парламента, представители автономных республик Аджарии и Абхазии, а также местных органов самоуправления с учетом партийных и региональных пропорций. Выборы должны пройти в течение 45 дней после приостановления полномочий действующего президента. Кандидатов в президенты могут выдвинуть по 30 членов коллегии. Теоретически кандидатов может оказаться 10, а потом пройдет голосование. В первом туре победителем окажется тот кандидат, который наберет 200 голосов выборщиков. В случае второго тура среди двух побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов членов коллегии.
Константин Чокурай отмечает, что кроме правовой стороны, есть другая, очень важная составляющая часть – политическая воля. Сегодня многие правозащитники и специалисты права указывали на необходимость высокого стандарта в расследовании, когда речь идет о помиловании. Это гуманный акт и дискреция президента, и Конституция не ограничивает главу государства в том, кого помиловать, а кого нет. Потому многим до сих пор кажется спорным тот прецедент, который был допущен властями грузинской мечты по отношению третьего президента Михаила Саакашвили. 5 января 2018 года он был осужден из-за злоупотребления полномочий. Речь идет о помиловании президентом Саакашвили осужденных силовиков в резонансном деле убийства банкира Сандро Гиргулиани. Впрочем, многие не видят связи между злоупотреблением служебными полномочиями и процессом помилования. Таких страстей в случае Зурабишвили не ожидает специалист по конституционному праву, политолог Вахтанг Дзабирадзе. Грузинской мечте в преддверии парламентских выборов неочередные президентские выборы не нужны, говорит эксперт.
С тех пор, как Зурабишвили стала президентом, грузинской мечте она больше не нужна. Мечте важнее угодить избирателю, чем защитить Зурабишвили. Сама Зурабишвили уже достигла пика политической карьеры, так что и она не будет убиваться ради грузинской мечты. И не думаю, что сильно будет переживать за критику партии, благодаря которой она стала президентом. Вот такая у них получается свобода друг от друга. Потому грузинская мечта свободна в своих оценках и говорит то, что приятнее будет услышать возмущенных.
К тому же, зная Зурабишвили, Вахтанг Дзабирадзе убежден, что она не стала бы ввязываться в коррупционную сделку, чего не исключает Дзабирадзе в случае сотрудников администрации президента. Но это, по мнению политолога, не освобождает президента от моральной ответственности. Сама Саломе Зурабишвили, как и ее администрация, сегодня по поводу скандального списка заявлений не делали. Президент ведет активные встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где собрались мировые лидеры на ежегодную 74-ю по счету сессию Генассамблеи. Выступая там на саммите доступности здравоохранения, президент Зурабишвили сообщила мировым лидерам, что правительство Грузии, благодаря программе всеобщего здравоохранения, старается не оставить ни одного гражданина без необходимых медицинских услуг. Здоровье – это политический выбор, и мы сделали этот выбор, заявила в конце выступления президент Саломе Зурабишвили от себя и от имени правительства грузинской мечты. Она сказала это так твердо, словно хотела сообщить оставшемуся за океаном грузинскому обществу, что выбор грузинской мечты в отношении ее президентства и твердость ее нрава неразрывны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. В лидерах по росту денежных переводов физическими лицами в Российскую Федерацию в первом полугодии этого года оказались Латвия, Великобритания, США и, как ни удивительно, самопровозглашенная Республика Абхазия. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария попытался сегодня выяснить, каким образом это произошло.
Вчера в московской независимой газете была опубликована любопытная статья Ольги Соловьевой «Россия становится поставщиком рабочей силы». Причем публикация эта вряд ли попалась бы мне на глаза, если бы в тексте ее не фигурировала Абхазия. Сама статья, собственно, вот о чем. Еще до недавнего времени, говорит, опираясь на данные Центробанка, автор, Россия была в числе лидеров по объемам отправки денежных средств за рубеж. Однако теперь тенденция, похоже, меняется. Россия становится активным получателем средств от граждан, проживающих за рубежом. А работа в Российской Федерации – это теперь явно менее выгодное занятие, чем в Европе или Китае, где средние заработки выше российских. За последний год переводы физических лиц в Россию выросли на 20%, тогда как переводы денег из Российской Федерации сократились тоже на 20%. При сохранении таких тенденций, тревожится автор статьи ВНГ, Россия в будущем имеет все шансы превратиться в нетто-экспортера рабочей силы, вроде современной Молдавии или Украины. Думаю, впрочем, до такого не дойдет. Меня же, по понятным причинам, особенно заинтересовал тот абзац статьи, где приводились данные Российского Центробанка о росте поступлений из-за рубежа. Так, объем трансграничных перечислений физлицам Российской Федерации через системы денежных переводов в первом полугодии 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 274 миллиона долларов или на 21%. В лидерах по росту переводов оказались Латвия, Великобритания, США и, как ни удивительно, Абхазия. А именно, за полугодие объемы переводов из Великобритании увеличились на 155 миллионов долларов в 12 раз, из Латвии на 146 миллионов в 27 раз, из США на 76 миллионов в 2 раза, из Абхазии на 21 миллион долларов в 3 раза. Нетрудно подсчитать, что в 3 раза это означает с примерно 10 с небольшим миллионов долларов переводы из Абхазии в Россию увеличились до 30 с лишним миллионов долларов. Но откуда такие колоссальные суммы для маленькой Абхазии с ее экономикой, находящейся в зачаточном состоянии? Тем более, что понятие «гастарбайтеры» в Абхазии прочно связано с гражданами Узбекистана, которые являются лидерами по денежным переводам в свою страну и из России. Если же говорить об гастарбайтерах в Абхазии и жителях России, то тут в голову приходят приезжающие подзаработать на сборе мандаринов. Но в данном случае сезон работ приходится на четвертый квартал года, а никак не на первое полугодие. А главное, на сборе цитрусовых столько заработать совершенно невозможно. Сразу скажу, с представителями каких бы структур в Абхазии я сегодня на эту тему не разговаривал, миграционной службы, банковской сферы и так далее, все они были крайне удивлены. Некоторые даже начинали высказывать предположение, что это какая-то ошибка, а то и провокация в СМИ. Другие делились своими предположениями. Прежде всего, не надо, говорили они, связывать возможные денежные переводы только с работой гастарбайтеров. В России учатся немало студентов из Абхазии, семьи которых материально их поддерживают. Один из собеседников вспомнил также в качестве примера эпизод со своей родственницей, которая занимается бизнесом и которой недавно пришлось отправлять переводом солидную сумму денег для закупа товара в Ставропольском крае. Если же говорить исключительно о гастарбайтерах, то по собранной мной информации в настоящее время их в Абхазии около 3400. Цифра эта колеблющаяся. В прошлом году было примерно на 700 меньше. По представительству стран лидируют, как уже было сказано, узбеки, свыше 40%. На втором месте по численности идут граждане Республики Армения, специализирующиеся на строительных и ремонтных работах. Работает в Абхазии и около 250 граждан Корейской Народно-Демократической Республики. Лишь незадолго до отправки этого материала в редакцию мне удалось связаться с председателем Национального банка Абхазии Бесланом Баратели и поинтересоваться его мнением. Как мне показалось, его названная цифра не очень удивила, и он тоже не стал связывать ее с гастарбайтерами, а заговорил о том, что часто, к примеру, таким образом родители пополняют банковские карты своих чад, находящихся в России. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Время обзора грузинской прессы. В ней пишут о том, что в парламенте проходят собеседования с кандидатами в судьи Верховного суда, а также о том, что Федерация борьбы Грузии ходатайствовала перед президентом о помиловании Рамаза Девадзе. Из Тбилиси Серго Бригвадзе.
В парламентском комитете по юридическим вопросам идут собеседования с кандидатами в судьи Верховного суда. Причем заинтересованные лица жалуются на новый список из 20 человек и высказывают неодобрение практически каждый день. Нази Джанизашвили, член Высшего совета юстиции, не являющийся судьей, утверждает, что один из представленных в списках кандидатов, Георгий Микаутадзе, был зарегистрирован с нарушением регламента, что, по ее мнению, является основанием для объявления списка нелегитимным, пишет газета «Резонанс».
ОБСЕ подготовила довольно жесткое заключение и поставила под вопрос легитимность этого списка. В заключении подчеркивается, что Георгий Микаутадзе был зарегистрирован с нарушением закона. Его рекомендовали всего 2 человека вместо 3. Даже если среди всех 20 кандидатов в судьи только лишь Микаутадзе был представлен с нарушениями, это значит, что процесс назначения судей нелегитимный. Кроме того, большинство кандидатов – судьи Тбилисского апелляционного суда, руководит которым Михаил Чинчаладзе. 18 из 20 кандидатов – высокопоставленные чиновники или действующие судьи. Выходит, что двери не открылись для людей за пределами суда. В списке доминируют те же представители системы.
Между тем, после заслушанного накануне первого кандидата Тамара Алания, депутаты заслушали сегодня второго – Мераба Габинашвили.
«Я несу полную ответственность за каждое решение. Каждый судья, принимая решение, должен заставить общественность поверить в то, что справедливость восстановлена»,
сказал Мераб Габинашвили на заседании Комитета по юридическим вопросам. Между тем, представитель коалиции за независимое и прозрачное правосудие Георгий Мшинерадзе утверждает, что не услышал от Габинашвили ни слова о ситуации в судебной системе.
«Мераб Габинашвили долгие годы в грузинском суде. Он судья апелляционного суда и возглавляет следственную коллегию. В то же время он тесно связан с доминирующей группой в Высшем совете юстиции, которую неправительственные организации не только называют кланом, поскольку они принимают важные решения, исходя из дружбы и родства. Мы хотели бы услышать от него, как он сможет дистанцироваться от этой группы, если станет судьей Верховного суда. Пока мы не слышали от него никаких слов сожаления и самокритики. Мы услышали лишь, что доверие к грузинскому суду выше, чем к итальянскому или испанскому»,
цитирует Георгий Мшинерадзе информационное интернет-агентство Interpress News. Ираклий Габричидзе, адвокат Рамаза Девадзе, отбывающего срок за убийство полицейского Тараша Мукбаньяни и помилованного 28 августа, утверждает, что за его подчиненного ходатайствовала перед президентом Федерация борьбы Грузии, пишет информационное интернет-агентство Ньюспост.
«Среди тех, кто ходатайствовал, есть и Федерация борьбы. Есть также другие федерации, в том числе бокса. Насколько я помню, есть и Федерация футбола Аджари. Очень много людей, среди них и духовные лица, которые заходили к Девидзе. Тотинасин также ходатайствовал о помиловании этого человека»,
сказал адвокат. Примечательно, что некоторые СМИ эти слова приписывают адвокату Давиду Джапаридзе, который на своей странице в социальной сети Facebook написал, что никогда не делал подобных заявлений. Федерации борьбы категорически отрицают причастность к ходатайству.
«Ни Федерация борьбы Грузии, ни ее президент не давали никаких рекомендаций. Мы требуем, чтобы лживые источники опубликовали документ, подтверждающий вчерашние обвинения, хотя таковых не существует, и чтобы были принесены извинения борцам и всем людям, которых ввели в заблуждение»,
сказано в заявлении Федерации. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Замминистра иностранных дел Андрей Руденко обсудил с представителями ЕС, ООН и ОБСЕ ситуацию на де-факто границе в зоне грузино-осетинского конфликта. Об этом сообщает сегодня информагентство РЕС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство. Российская сторона заявила о важности скорейшего снятия напряженности в приграничной полосе в районе села Цнелисич путем диалога и отказа от односторонних действий, говорится в сообщении МИД, опубликованном на официальном сайте ведомства. Представители ЕС, ОБСЕ и ООН также проинформировали российскую сторону об итогах своей плановой поездки в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. Сегодня с утра в Кибуле возобновился протест шахтеров. По информации профсоюза работников металлургической, горнодобывающей и химической промышленности, около 15 горняков спустили в шахту Менделя и столько же в шахту имени Дзидзигури и отказываются подниматься на поверхность, пока им не выдадут текущую зарплату и они полностью не будут информированы о перспективах восстановления процесса добычи угля. В профсоюзе пояснили, что шахтеры должны были получить зарплату до 15 сентября, однако компания оставила их без денег в то время, когда начался учебный год. Более того, представители компании и сейчас не могут сказать, когда будет перечислена зарплата и покрыта задолженность, передают грузинские СМИ. Профильный профсоюз призывает Банк Грузии, компании «Энергопро Джорджия» и «Сакаргаз» учитывать сложившуюся ситуацию и не усугублять социальное положение шахтеров. Профсоюз также призывает правительство страны аккумулировать денежные средства для выдачи зарплаты горнякам, а также информировать горняков о предпринимаемых мерах по восстановлению процесса добычи угля. Депутат парламента Грузии Эко Бисели заявляет, что владеет информацией о шантаже нескольких членов правящей команды кадрами личной жизни. Более того, отметила политик, среди них есть как женщины, так и мужчины. По ее словам, она не может нарушить чье-то личное пространство, поэтому они сами должны об этом сказать. Вместе с тем, Бисели не уточняет, есть ли среди тех, на кого оказывается давление депутаты. «Но само повторение тех же методов, что применялось при прошлом режиме, для меня является самым омерзительным», заявила парламентарий, передает Сова Ньюс. Вице-спикер парламента Гия Вольский обвинил экс-члена правящей партии в распространении дезинформации. По его словам, если Беселия владеет такой информацией, то должна как минимум поделиться ею с общественностью. Компания «Россети ФСК ЕС» начнет строительство кабельной линии от подстанции «Северный портал» в самопровозглашенную Республику Южная Осетия в 2020 году. Инвестиции в проект составят 1,33 миллиарда рублей, говорится в материалах группы «Россети». Его протяженность составит 4,5 километра. Проект выполнен, идет стадия согласования, срок – декабрь 2019 года. В 2020 году будет начато строительство ЛЭП, срок реализации – 2020-2021 годы, говорится в материалах, передает информагентство РЕС. В настоящее время внешнее электроснабжение потребителей республики осуществляется в тупиковом режиме по единственной воздушной линии «Северный портал Джава». Другие работоспособные связи отсутствуют.
Региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Две недели назад, 10 сентября, жители Ахалгорского района направили коллективное обращение президенту самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолию Бибилову с просьбой открыть пункт пропуска Раздахан. Обращение подписали 242 человека. Мурат Гукимухов поинтересовался, как политик ответил на просьбу ахалгорцев.
Прошло две недели, как жители Ленингорского района отправили письмо президенту Анатолию Бибилову с просьбой рассмотреть возможность открытия пункта пропуска Раздахан или хотя бы внести ясность, что их ждет в будущем, когда откроют границу. Президент никак не отреагировал на обращение граждан. Единственное, что я слышал по этому поводу, в Цхинвали говорят, будто депутат-мажоритарий от Ленингорского района Заза Дряев получил взбучку от президента за то, что встречался с жителями Ленингора и взялся передать их письмо главе республики. Гражданская активистка Тамара Меракашвили говорит, что с самого начала была против этой затеи с письмом.
Ровно 2 года назад я написала письмо и до сих пор ответ не получила. Вот такая же судьба ждет этих писем. Лучше поехали к президенту на прием. Я знаю, здесь вместе готовы минимум 50 человек, даже на 10 минут соберется. Просто до сих пор, почему нет ясности, за что закрыли? Когда откроется примерно? Есть возможность или нет, чтобы хотя бы неделю раз открыли, чтобы или получили лекарства, или больные въехали?
В районе застряли студенты тбилисских вузов. В понедельник начались занятия, на которые они не попадают. Без теплых вещей, да и вообще без сменной одежды остались учителя, которые приехали из Циравана на один рабочий день и не могут вернуться домой. Но это все сложности бытовые, говорит Тамара Миракашвили. Куда серьезнее все обстоит с экстренными больными. Их закрытие пункта пропуска поставило на грань смерти. Дело в том, что грузинских граждан не перевозят в тбилисские клиники Красный Крест. Для них существует другой канал, через Раздахан на скорой помощи. А он сейчас закрыт. Госпитализация во Владикавказе или Беслане для них тоже невозможна. В прошлом материале мы говорили о 52-летней Майе Кинкадзе, которая 9 сентября поступила в Ленингорскую районную больницу из селения Кинкадзе. С инсультом в крайне тяжелом состоянии. Оказать квалифицированную помощь ни в районе, ни в Схинвале ей не могли, а в Грузию не выпустили. Неделю в ней поддерживали жизнь в схинвальской реанимации, и лишь после этого все-таки выпустили в Грузию. Женщина поступила в настолько ослабленном состоянии, что ее еще 4 суток готовили к операции. По словам Тамары Миракашвили, за время, пока граница закрыта, удалось вывести в тбилисские клиники еще 2 экстренных больных.
Кенкадзе и 2 осетини, один Кисеев очень с онкологией, и другая женщина, фамилия Орбесова, Эли отправили. Через Раздахан 10 дней добивались, чтобы тяжело больных онкологии перевели в Тбилиси.
Тамара, как это происходит? Как получают разрешение на вывоз больного в Грузию?
Они обращаются в администрации, потом администрация решает все это. Но вот нынешний глава это очень поздно решает. Он демонстративно затягивает этот процесс. Демонстрирует, что вот как хотим, так и сделаем. За что? За какую опасность нас здесь держат? Тем более, когда видим, что из руководителей района, часть из них вообще нет в районе. Ну, в отпуске или вообще не приезжают. К примеру, заместители главы администрации, их редко можно увидеть в районе. Они так работают по настроению. Если какая-то нестабильная ситуация, за что они закрыли дорогу, почему нет 24 часа их на месте, на рабочие места?
Подобных историй немало, говорит Тамара. Местная учительница проходит реабилитацию после онкологической операции, принимает специальные препараты. Лекарства закончились, в местных аптеках и больницах таких названий даже не слышали. Женщина просит разрешения выехать за лекарствами или чтобы ее детям разрешили передать препараты. Но районное начальство непреклонно, граница на замке. Югостинский общественник, ветеран осетино-грузинского конфликта Тимур Скурбати убежден, что закрытие пункта пропуска Раздахан нельзя объяснить соображениями безопасности, о которых заявили республиканские власти после обострения на западной границе республики, говорит Тимур Скурбати.
Безопасность и закрытие границы – это разные вещи. То есть они закрывают пропускные пункты, но граница остается в том же виде, в каком она была до этого, то есть… Если кто-то захочет совершить диверсию, то границу очень даже легко пересечь. Когда дело касается конкретных людей, тем более их здоровья, то вопрос надо решать быстро, оперативно и не спекулировать жизнями людей в политических целях. В Тбилиси оказывают более лучшую медицинскую помощь, чем во Владикавказе. Это ни для кого не секрет. Владикавказцы сами ездят лечиться в Тбилиси. Это вообще... Нонсенс, это дикость. Тем более, когда их делают заложником. Кто пропускают, кто не пропускают.
Вчера утром у жительницы Ленингора умер сын в Цироване. 2 суток женщина оббивает пороги районной администрации. Просит отпустить ее на похороны сына, но глава района Виталий Мамитов ей отказывает. Дескать, выпустить мать на похороны сына может только президент Бибилов лично. Говорит Тамара Миракашвили.
Как сказали, ждем звонок от президента. Президент должен решать этот вопрос. Всегда, когда что-то такое происходит, стрельки бросают в адрес президента. Но я не думаю, что это так. Просто избавляются от ответственности, чтобы до конца поиздеваться. просто на нас наплевают. Если не наплевали, вот как раньше, к примеру, Вове Гулиеву получалось это. Если кто-то в сердце близко принимал, им всегда получалось. Вот они не принимают близко, и поэтому. Какие-то злые маленькие люди управляют наш район. Маленькие злые люди. И все это из этого.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Мирокашвили. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
К событиям в соседней Армении, где на фоне и без того бурного развития событий, связанного с громкими отставками силовиков и их столь же бурным обсуждением, обнаружен мертвым бывший министр внутренних дел Айк Арутюнян, один из свидетелей по делу о разгоне митинга 1 марта 2008 года, по которому обвиняется экс-президент Роберт Качарян, предположительно застрелился. Продолжаются протесты экологов и местных жителей, связанные с разработкой месторождения в Амулсаре. Осенний кризис в Ереване с журналистом Юрием Манвеляном обсуждает Вадим Дубнов.
Последние недели события в Армении стали развиваться с такой скоростью, что некоторые даже заговорили о кризисе, а сегодня еще и случилось самоубийство бывшего министра внутренних дел. Мы можем все это как-то связать в одну логическую цепь? Действительно, это какой-то кризис? И что вообще говорят по поводу, в частности, самоубийства в Ереване?
Самоубийство очень стало манипулироваться и в медиа сразу после, в течение часа после информации о самоубийстве. Связанные с прежними властями вот интернет-ресурсы начали писать о том, что были какие-то свидетели этого самоубийства, что последние слова бывшего начальника полиции были о том, что его заставляют давать показания против Роберта Кочаряна. Потом прокуратура сейчас вот собирается вызывать на допрос этих журналистов, которые по своим источникам, где откуда-то, в общем, взяли.
Значит, вот это одна из версий, которая выдвигается стороной бывшего президента. А есть ли какие-то еще версии?
Эта версия как такая самая оригинальная версия, а популярная, которая вот как бы по умолчанию, значит, выдвигается. В каком направлении люди вот думают, опять же, связывают с тем, что этот человек, бывший начальник полиции, был, значит, свидетелем по делу Роберта Кочаряна и других, которых обвиняют в свержении конституционного строя.
То есть версии, которые выстраиваются вокруг этого события, они соответствуют тому фону, на котором разворачивается тот самый кризис, с которого мы начали наш разговор. Действительно это кризис? Имея в виду, прежде всего, громкие отставки начальника службы государственной безопасности, министра внутренних дел и все, что происходит вокруг этого.
Кризис во всем, просто да, эти отставки были более громкие. В чем, значит, заключается кризис? Дело в том, что сейчас, когда революционный премьер объявляет борьбу с коррупцией, как бы выдвигает напрямую, значит, какие-то требования к силовикам, то есть предписано законом, да, ловить коррупционеров и все остальное. Но дело в том, что сталкиваемся с ситуацией, когда следственные органы, когда вот силовые структуры никогда этим не занимались. И изначально, когда ты берешь человека уже из этой системы, потому что считается, что силовые структуры более чувствительны, более склонны там к панике, и поэтому они любят, когда люди в системе, когда ими руководит кто-то, кто из системы. Вот. Но по факту эти люди не могут, эти системы, эти министерства, эти управления не могут работать в условиях, когда они не выполняют политический заказ руководства, а нужно следовать букве закона, нужно оформлять эти все дела, нужно иметь не просто как бы добро сверху, что делаете, что хотите, все равно как бы я стою за вами, как это было как бы прежде, да, какая-то вот, значит, власть, когда приказы не обсуждаются и надо идти напролом. И просто сталкивается сейчас новое правительство с некомпетентностью на местах. И эти структуры не привлекательны для хороших специалистов. Единственная мотивация, которая может быть у людей в этих структурах, это использовать это положение для каких-то своих дел, личного обогащения и всего остального. Никакой революции в этих структурах не произошло. И, в общем-то, силовики, и начиная от армии и заканчивая полицией, они, в общем-то, этого и не скрывают. То есть они говорят, что мы не меняемся так быстро, как все остальное.
Но было ощущение, что в истории с Ваницианом, по крайней мере, есть еще какая-то интрига. А потому что слишком много сначала не было сказано, потом слишком много было сказано, и еще ожидается, что что-то еще будет сказано. Вот здесь не кроется никаких тайн о революции или постреволюционного периода. Спустя полтора года после революции революционная власть начинает дробиться, что происходит всегда и везде, и это нормально.
Нет, дополнительно главная интрига заключается в том, что тот же Ваницян, будучи из этой структуры, то есть надо понимать, который вырос в центре Еревана, хорошо устроенный в семье, отец при делах, у них бизнес хороший, соответственное окружение у него и друзья соответственные. И очень часто это просто как бы люди, с которыми они отдыхают за одним столом. Это такие какие-то межличностные связи. И он не как бы недостаточно крут, недостаточно резок, недостаточно революционен, да, как бы по сравнению с тем же Пашиняном. Просто Пашинянов не очень много, чтобы расставить их по всем, значит, структурам. Вот в этом смысле интриги нет. Просто действительно есть какие-то личные связи, какие-то личные другие моменты, которые просто тормозят его как человека. То есть лишний раз он как бы не может что-то там подписать или приказать.
Личные моменты вы имеете в виду? Личные моменты по отношению к представителям прежней власти?
Да. Это очень тесные связи, как бы плавно перетекающие, даже есть и сейчас, вот в правящей партии Пашиняна есть люди, которые тоже, в общем-то, дружат, как-то вот имеют личные отношения.
Ну, только пол Еревана имел такие личные отношения, Арина Сержа Сарксяна.
Вот. А с другой стороны, когда вот начались эти заявления после отставки, значит, почему-то, может, Иван Ницен тоже сам поверил в то, что у него есть какой-то политический рейтинг. Часто упоминалось, что он был как бы в числе самых популярных чиновников. Но это у него нет никакого политического веса и рейтинга. Это рейтинг Пашиняна и как бы вот остатки рейтинга, которые распределяются просто между кем-то и кем-то. То есть говорить о том, что это политическая фигура, хотя пытаются об этом говорить, пытаются сказать, что он сейчас, ну вот, примкнет к активизирующемуся зятю бывшего президента Сержа Саргсяна, Михаил Минасян, который сейчас тоже пытается войти, вернуться или там что-то делать в публичной политике. Но дело в том, что говорить о Ваницяне как о политической фигуре не приходится. Он ушел из правительства Пашиняна, ну и все, как бы, и все, и закончилось. То есть говорить о том, что у него есть какие-то заслуги, вот, или его заявление совершенно непонятное и неадекватное, какой-то чести офицера, какими-то намеками непонятно на что. Никол Пашинян прямо в прямом эфире, кажется, реагировал на это. И это было непонятно. То есть они бы хотели, конечно, делать из этого интриги. Они, я имею в виду, вот прежняя власть, которая контролирует медиа до сих пор. Но интриги не получается. То есть политик о чем Ваницян, когда он не глава нацбезопасности, непонятно. Когда он глава нацбезопасности, это о том, что новое правительство, революционное правительство назначило человека, перед которым стоят новые совершенно задачи. Для всех вообще силовых структур новые задачи, и они просто парализованы, потому что они работать не умеют.
То есть вы считаете,
от них требуется.
То есть вы считаете, что это кризис скорее кадровый, чем управленческий, и тем более кризис революционной власти?
Да, это кризис и доверия тоже, потому что некому доверять. То есть ты берешь, если из силовых структур кого-то, не готовы эти люди действительно как бы просто и работать не хотят. Не так они работали. Не так это все как бы устроилось, не так им хочется. А вот как надо, им не хочется, потому что... Ну, а что с этого будут иметь, как бы?
Когда обсуждали отставку министра внутренних дел, были такие слухи, что это он пострадал за отказ силовым путем разгонять протестующих по поводу месторождения в Амулсаре. Ну, это отдает некоторой конспирологии, конечно, но, тем не менее, сама история с Амулсаром будто бы создана для того, чтобы тоже быть вплетенной в этот кризис, в том числе и с отставками.
Я тоже слышал эту версию, но дело в том, что и даже люди как из экологического движения, которым можно доверять, которые как бы действительно про экологию, а не про вот эти манипуляции, даже они были склонны в этом все связывать с Амулсаром. Да? Просто это оттеняет. Значит, сейчас все остальные вопросы. Ну, я не думаю, ОСИПЕН как бы это не та должность, когда он может что-то решать, как бы, и отказываться. Дело в том, что ОСИПЕН человек, который был известен, ну, до того, как стать начальником полиции, именно тем, что он участвовал почти во всех, ну, ереванских хотя бы протестах и курировал непосредственно действия полиции, сам принимал участие в разгоне, то есть особой нежностью его подопечный, и сам он как бы никогда не отличался. С чего вдруг, ну не знаю, хотя, ну, Осипан вроде вот не обидели, он стал советником теперь Пашиняна, его как бы не до конца ушли.
Да, но сама амулсарская история, которая происходит одновременно со всеми обсуждаемыми событиями, сама амулсарская история, это тоже часть кризиса? Тоже, скажем, кризиса отношения с обществом?
Скорее, поскольку в движении очень много активистов, людей, которые тоже принимали участие, были на улицах и во время революции, которые были активными и до революции, и всегда, и непосредственно как бы и дружат, и знакомы, и вхожи вот в кабинеты с нынешним правительством, с нынешними депутатами. Некоторые из команды Пашиняна тоже самые выходцы из активистского движения. тут говорить, что есть какой-то раскол в обществе, как бы, ну, накаляется, это все как бы постоянно крутится, и по вот телеканалам, которые, как я уже сказал, контролируются пока что прежними, значит, прежним руководством, группами, которые связаны с прежним руководством. Если представить, что вот новое правительство, новая команда, вот революционная, да, большая такая фракция, это скорее вот внутри вот этой фракции конфликт. Сказать, что общество как-то разделено, общество как бы не живет экологическими проблемами и вопросами, с одной стороны. Это не общественный раскол, не общественный кризис. Хотя Пашинян сам, поскольку он чувствителен и к людям, и, как я уже сказал, они непосредственно все знакомы, он дает этому как бы очень много, придает очень много внимания. Это, тут пытаются влезть свои 5 копеек как бы в этот амусарский кризис, влезть со всех сторон. Тут говорят и о том, что это противостояние, влияние вот России и США, российский бизнес пытается потопить западный бизнес. В общем, вот разговаривают как бы все. Там какие-то заговоры, и националисты очень любят сейчас Амусар. И для людей, которые, у которых как бы нет повестки какой-то, но им нужна оппозиционная повестка, тоже предлагают себя, как бы выходят на улицы, тоже очень, значит, вписались в этот весь кризис. Ну, говорить о том, что есть повод для там какого-то разочарования или вот среди людей есть какие-то такие настроения, пока не приходят.
Бурные события в Армении мой коллега Вадим Дубнов обсуждал с журналистом Юрием Манвеляном. В Абхазии пришла пора подводить итоги курортного сезона. Что думают местные жители об успехах туристической отрасли, выясняем в ходе нашего традиционного опроса, который в Сухуми провела Анаит Гагарян.
Как вы оцениваете курортный сезон 2019 года?
Хорошо, нормально, спокойно. Ну, маловато было отдыхающих. Хотелось бы побольше, чтобы они были, приезжали, смотрели на нашу страну, радовались. Очень многим нравится, довольные уезжают. Это тоже радует.
Как вы думаете, почему было мало туристов в этом году?
Может, какие-то политические. Или Крым. В основном едут в Крым. У кого какие возможности, туда и едут. Ольга.
И Афонцы довольны, и Гудаутцы довольны, и Гагранцы. И тем более, говорят, был большой наплыв отдыхающих. И в Сухуми тоже было видно, что много приезжих отдыхающих. Те категории людей, которые имели гостиницы, мини-гостиницы, они все довольны. Но причина, что такой наплыв, может, где-то в Сочи, в Адлере, может, цены повысили. Надби.
У меня зять занимается туризмом, туроператор. Он доволен результатами. Сухуми, говорит, не столько, а вот Гагра, Афон, Пицунда, все довольны. Единственное, знаете, знаете, как рынок немножко напрягает, продукты дорожают. В общем, и гости наши были все довольны, и содержательные были экскурсии. Сервис, сказали, изменился. А раньше, говорит, такого не было. Сказали, люди стали намного доброжелательнее. В интернете тоже отзывы нормальные пошли. Случаев не было, чтобы кражи были или что-то такое. Я вот слежу по абхазскому телевидению, поэтому я очень довольна результатами. Наталья Ихова.
Ну, по сравнению с прошлым годом, немножечко поменьше. Сухуми, да.
Как вы думаете, причина в чем?
В Крым поехали люди, нани.
Отдыхающие вроде чуть-чуть есть в новом Афоне, но не так, как мы хотим всегда, много.
Если сравнивать с прошлым годом?
Сравнивать с прошлым, в сентябрь был побольше, нормальный был. А вот сейчас тоже чуть-чуть люди начали приезжать от гор.
Конечно, больше туристов было, это ощущается.
Может быть, вы каким-то образом связаны с курортом?
Нет, я не связана, но я просто констатирую факт. А так я не знаю, от чего зависит. Но я думаю, у нас хорошая природа. И люди тоже, надеюсь, это нравится туристам. Лика.
Ну вот кафе мало на набережной. Скучновато нашим туристам на набережной.
Пляжи хорошие, питание отличное. Туристов в этом году много. Это очень радует. Наташа.
Как отдыхается в Абхазии?
Супер, очень отлично. Хорошо. Во-первых, природа чудесная. Люди, хозяева наши вообще чудесные, отзывчивые.
Природа отличная, море теплое.
Море теплое. Вообще все замечательно.
Вы впервые приехали?
Первый раз. Да. И теперь еще будем приезжать.
Где побывали?
Озеро Рица были мы. Каньоны. С экскурсией. Нам очень понравилось.
Поэтому ездить будем снова и снова. Наталья.
Александр.
Анаит Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
В Абхазской акватории уже более 60 лет работает портовый буксир «Дельфин». Этот кораблик-долгожитель – воплощение прошлого. Многие помнят его с раннего детства. С ним связаны воспоминания о том времени, когда жизнь в Сухумском порту била ключом. В рубрике «Картинки с выставки» рассказывает Елена Заводская.
У одного из сухумских причалов со звучным названием «Апра» на днях пришвартовалась маленькая и вроде непримечательная суденышка под названием «Дельфин». Но его появление вызвало заметное оживление среди завсегдатаев столичной набережной. Евклид Ламбрионидзе рассказал, чем примечателен «Дельфин» и какие воспоминания пробудило в нем появление судна в порту.
Я думал, что он уже давно развалился и уже следов от него не осталось. Ну, примечательно, тем, что он сохранился. И вот сейчас вот я его обнаружил там. У меня тогда еще произошло, что имя собственное есть у такого маленького суденышка. Вспомнил те годы еще, когда к нам заходило по 2-3 парохода за день. Жизнь бурлила. Насколько я так помню, большой пароход подходил, нужно было его как-то развернуть, поскольку он самостоятельно маневрировать не всегда мог. Ну, все-таки огромные суда подходили. Нужно было подтолкнуть его к причалу. Толкать так были.
Многие помнят, как крохотный мобильный буксир сновал между огромными кораблями. Сегодня утром он стоял пришвартованный у причала. Ловивший здесь рыбу рыбак Алик оказался бывшим членом команды «Дельфина». Он тоже с удовольствием вспомнил о далеких временах.
Ну, буксировкой занимался он, толкал, возил портовиков в мастерские туда.
А вы когда первый раз увидели его?
Я в 76-м году.
Вы работали на нем?
Да.
Расскажите, а как...
Ну, а что рассказывать? Вот, девочек возили, катали, что еще? Весело было, и работа была, и все было. Большие пароходы подходили, когда Россия, Нахимов, приталкивали его к причалу оттуда. У него два двигателя, по 150 сил, да, 300 сил, два винта имеет. По сменам работали. Неделю работаешь, неделю отдыхаешь. Рыбу ловили, купались. Все было.
А кто у вас капитан был?
Гавриш Боря. Умер, бедный, царство ему небесное. Судов много было здесь. И прогулочные, и город-пляж ходили, и рейсовые.
Пока мы вспоминали былое, на «Дельфине» капитан и механик были заняты своими делами. Капитан буксира Сироп Хачикович Задикян работает на судне последние 3 года. Он родился и вырос в Абхазии, окончил Мурманское высшее инженерно-морское училище. 11 лет проработал в Мурманске, а в 1982 году вернулся в Абхазию и с тех пор работает на разных судах. Он любезно согласился рассказать о работе буксира, заглянул в судовой журнал и сообщил, что судно было построено на судостроительном заводе в Архангельске в 1957 году. Длина буксира 14 метров, ширина 3,7, высота борта 2,3, вместимость 35 тонн. В Сухумский порт его буксировали уже под именем «Дельфин» в 60-е годы. Сироп Задикян сообщил, что команда состоит из 4 человек, хотя должно быть 12. Буксиру «Дельфин» исполнилось 62 года. Возраст весьма солидный для корабля, поэтому я попросила рассказать о его техническом состоянии. И Сироп Задикян дал такую характеристику.
Две вала-линии, они же через корпус уходят к гребнем винтам. Вот там уплотнение снашивается, и вода поступает. Постоянно откачиваем. От вибрации он ржавеет, трещины появляются. Это надо поднять, отремонтировать.
Часто стоите на ремонте?
Нет, не часто.
Как по-вашему, для такого возраста, как он, старичок?
Нормально он работает, свои функции выполняет.
Он еще долго прослужит?
Да, лет 20 еще может прослужить, если за ним смотреть. При «Союзе» было ежегодное докование, подъем на сушу и чистка корпуса, ремонт. А сейчас, когда плохо становится, там только тогда поднимут. Вот уже 4 года не поднимали. Хотя бы 2 года раз надо поднять, почистить корпус.
Сухумский порт готовится к приему круизного лайнера «Князь Владимир», который будет привозить туристов в Абхазию. Наш маленький буксир трудится, чтобы приблизить момент его захода в Сухумскую бухту. И Сироп Задикян рассказал об этом.
Судно углубительные работы делает на 6-м причале, чтобы могли подходить большие теплоходы с туристами, типа «Князь Владимир». А мы обеспечиваем их швартовым. швартовку причала. У них осадка большая, 6 и чем-то метров, чтобы они могли работать в Сухумском порту. Ну и вот занимаемся дноуглубительными работами. До 8 метров надо отчерпать, чтобы они могли подойти. Вот для этого вызвали вот дноуглубительное судно, Техарица называется. Вот он занимается углубительными работами. А мы его обслуживаем, установить на место, при шторме помочь отойти, подойти к месту черпания.
Всю войну дельфин простоял в Мюсерской бухте. Для использования в военных целях он был непригоден. Завершив беседу, капитан дельфина запустил мотор, отдал швартовой, и старый маленький буксир заспешил на помощь большому кораблю. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.